Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. У нас с вами 18 глава Евангелия Матфея. Сегодня у нас оставшаяся часть. Здесь одна история. Она записана с 21 по 35 стихи. Мы о ней будем говорить. Но прежде чем мы обратим внимание к тексту Писания, мы рассматривали с вами, возвратимся к тем вопросам, которые мы в прошлые разы рассматривали. На одну деталь по утренней проповеди хочу обратить внимание, она очень важная. Для кого-то может быть важная, я это понимаю. Мы рассматривали с вами также очень важную тему. Это какая связь между чипами, есть ли запечатление, которое говорит книга Откровения, 13 глава, какая связь между 13 главой и чипами. Мы рассматриваем этот вопрос в четверг. Если Бог пролил жизнь, то в ближайший четверг мы будем рассматривать первые три главы Откровения. Посмотрим немножко на общую картину, положение церкви, поскольку там идет описание или послание к семи церквам. Возможно, друзья, есть вопросы, которые возникли по предыдущим вот рассуждениям, мыслям, которые звучали. Пожалуйста. Наверное, это будет правильным, чтобы мы сначала, у нас единственное время в нашей церкви, когда можно будет эти вопросы задать, хотя было бы неплохо, друзья, чтобы вопросы старались задавать заранее, чтобы можно было как-то не спонтанно, вот что-то можно сразу ответить, а есть вопросы, которые все-таки нужно более пространно представить, поэтому я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, если какие-то вопросы, допустим, будут, они будут требовать внимания, рассмотрения, то, безусловно, мы их немножко позже рассмотрим, если Бог пролил жизнь, следующее воскресенье. Ну, в любом случае, вопросы ваши, друзья, пожалуйста. Вопросы мы очень серьезные поднимаем. Просто это нормально, друзья, для христиан углубляться, а иначе, если мы говорим, что Священное Писание – это бездна богатства, даже понимаешь, что это дна там нету, но если опираться на русское слово, в греческом там другой немножко смысл, то действительно, перед нами одно – углубляться, друзья, просто углубляться. Чем больше будем углубляться, тем, безусловно, больше будет понятна для нас библейская истина. В этом суть и заключается. Больше, чем больше изучаешь Писание, понимаешь, вот почему Господь побудил записать эти слова в книге Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь». Вот тогда ты будешь успешен в всех путях твоих. Хорошо, друзья, пожалуйста, ваши вопросы. Вот по мыслям, которые мы рассматривали, пожалуйста. Хорошо, у нас сегодня одна история, на одну деталь по утренней проповеди хочу обратить внимание, и тогда мы рассмотрим историю о прощении, которую привел Христос. И, ну, возможно, сегодня уже у нас не останется времени, но, во всяком случае, если у вас будут вопросы, у нас, если Бог пролил жизнь, мы еще с вами встретимся, чтобы можно было об этом порассуждать. Одна деталь прозвучала в конце утренней проповеди о том, что лучше пусть детки с собачками, кошечками общаются, но главное, чтобы с компьютером не общались. Друзья, я думаю, что очень хорошо понимать, в каком контексте это прозвучало. Я тоже об этом рассуждаю, думаю, все-таки надо было объяснить. Сегодня все с кошечками и собачками ходят в наших городах больших. Детей не надо, никого, главное с кошечкой и собачкой. Я понимаю вот это неудобство, в которое мы с вами попали. Поэтому, друзья, принцип какой был? Лучше с чем-то живым пусть общаются, чем с мертвым. Понимаете, вот компьютеры, все эти смартфоны, все то, что сегодня чем, просто предлагает мир достаточно много всевозможных приборов, девайсов, как называют, гаджетов. Люди просто живут, они просто не могут без этого, умрут. Ну как, если руки не трясутся вот здесь, вот, то это ненормальный человек. Ну простите, друзья, не надо быть рабом всего этого. То есть лучше человек пусть общается с живым человеком. Если он общается с компьютером, то компьютер для него становится лучшим другом. Следовательно, он не может общаться с человеком. Он смотрит на него, не знает, как с ним разговаривать. Ну, извините за улыбку. Он привык к этим. Здесь он все, он свой. Он с закрытыми глазами там все, что хочешь, делает. А с человеком он не может общаться. Поэтому в этом контексте звучала эта мысль, друзья. Действительно, сделайте все возможное. Вы не представляете, какую вот демоническую атаку осуществляет сегодня вообще на сознание людей, осуществляется эта атака со стороны сил зла, в том числе и на церковь. Мы тоже же люди, правда? Поэтому, друзья, поймите правильно, мы несем ответственность за детей наших. Мы несем ответственность за себя. Поэтому в этом контексте прозвучала эта мысль, общайтесь. Не зря Писание, оно предвидело, что будет очень много вот этих вот этой зависимости. Господь не поменял свое слово, Он сказал прямо, если кто ходит во свете, если мы ходим во свете, что с нами происходит? Мы общаемся с кем? Ну, не с приборами же. Мы общаемся друг с другом. И если меня больше тянет пообщаться там на компьютере, с ним пообщаться, Друзья, это действительно серьезное положение в нашей духовной жизни. Возвращаемся к тексту Писания, Евангелия Матфея. Мы с вами говорили, рассуждали последний раз, когда у нас было время, посвященное изучению Писания, о том, что что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. У нас были некоторые вопросы, которые мы вместе с вами рассмотрели. И вот после этого интересная история. Я думаю, что давайте мы прочитаем этот текст, весь отрывок, который будет предложен нашему вниманию. Вот после этого, тогда Петр приступил к нему, стих 21 и до конца главы. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды 70 раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими», ну, разобраться в финансовых вопросах. «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Друзья, очень интересная история, она как отдельная часть здесь представлена в Писании. Давайте обратим внимание на нее. Думаю, что если мы были бы со Христом и рассуждали, вот слышали бы слова Христа о том, что «пойди обличи брата, вот если он покается, прости», надо полагать, что именно эта мысль засела в сознании Петра. Ну хорошо, но я-то его простил, ну сколько раз ему прощать? Здесь еще интересная деталь, которая поможет нам понять вот состояние, в котором Петр оказался. В то время очень большую активность и роль в обществе израильском играли фарисеи, которые во многом опирались на Талмуд, на предания, иудейские предания. А в этом предании очень важная была деталь. Первый раз можно прощать, второй раз можно простить, третий раз, а четвертый прощать не надо. Так гласил Талмуд. Я не знаю, Петр слышал об этом или нет, но во всяком случае все наши предания мы очень хорошо знаем, правда? То есть, когда мы говорим о том, что принято в славянском народе, там, в украинском, белорусском, русском, мы знаем это все. Нельзя исключать, что Петр это очень хорошо знал. Поэтому, конечно, вероятно, он думал, ну, четыре раза... Ну ладно, мы выше немножко, мы же не фарисеи, правда? Мы чуть-чуть выше. Планочку поднял 7 раз. Господи, до скольки раз прощать брату моему согрешение его? Вот эта вся история с долгом, она приведена для того, чтобы понял Петр суть. И на мой взгляд, здесь очень хороший урок открывается для нас. Если мы реально видим, что человек в затруднении, и если ему просто сказать, надо 7 раз простить, до него не дойдет. Если бы Христос сказал так, до 7 ли раз, да, прощай до 7 раз. Это было правильно, и больше надо прощать. Если бы Христос даже сказал прощать и до 70 раз, и пример бы этот не привел, тоже было бы правильно, правда, да? То есть понятно, что много раз надо прощать. Но как объяснить эту ситуацию? Вот эта история, Христос тем, как Он учил учеников, учит нас сегодня. Как доносить истину? Не всегда надо просто два слова сказать. Объясни, покажи на каком-то конкретном примере. И Христос приводит этот пример. Друзья, нет никакой необходимости, даже скажу прямо здравого смысла в том, чтобы вот во все эти детали вникать и объяснять, кто такой царь, кто такой один должник, кто такие истязатели. Ну, это люди, конечно, которые мучают. Они сегодня тоже есть. Не надо в это, друзья, вдаваться. Здесь главный принцип. Христос приводит пример одного человека. Это реальная картина. Безусловно, принцип какой? Сколько Бог тебе простил? Если ты поймешь, сколько Бог тебе простил, вот тогда тебе легче будет прощать брата. Вот почему Христос приводит этот пример. Петр до конца не понимал вот ту проблему, в которой он оказался. Сколько раз прощать? А Христос открывает ему больше. Он просит, ты мне вот столько открой, а Христос ему вот столько открыл. И приводит эту простую картину. Безусловно, друзья, ну, на нее просто обрати внимание. Христос приводит иллюстрацию человека, царя, ну, человека, который имел власть. У него были рабы. Под словом рабы здесь, безусловно, на то время нельзя было понимать тех, которые только с утра до вечера 24 часа в сутки работают. Это подчиненные, другими словами. То есть раб, у которого было 10 тысяч талантов, он уже не похож на раба, правда? Он на хорошего бизнесмена уже, скорее всего, похож. Но поскольку он подчиненный был этого правителя, то для правителя он был подчиненный. Это то же самое слово раб, то есть подчиненный. Возникает вопрос, как можно было умудриться задолжать такую сумму? Сегодня самым богатым человеком на планете мексиканец. Сколько у него? 22 или 24 миллиарда. Это его состояние. Ну, друзья, ну, спасибо, вы внимательно. Я, видимо, невнимательно посмотрел. Вот. Но не важно, богатый человек, это где-то приблизительно столько он задолжал. Это надо было умудриться, вы вдумайтесь, надо было умудриться такую сумму задолжать. Вопрос не в том, что эту сумму задолжать, а вопрос в том, что, смотрите, он задолжал. Сегодня на языке закона это звучит так, махинации в особо крупных размерах, вы это знаете, которые очень строго караются. Вот под эту статью попадал этот раб. Но интересно, удивительное милосердие этого царя. Он его простил, говорит, послушай, государь, отдам. Но вы можете представить, нам это не понять. Он мне должен колоссальную сумму, и он мне никакой расписки не дает. Здесь нет людей, которые могут подтвердить, нотариуса нет, документ не составляется. Понимаете, просто на слово ему верит, я тебе отдам. Можете представить вот картину. Царь простил его. Он находит человека, который просто ему копейки дал. Ну, чтобы немножко было, вернее, должен был ему просто копейки. Чтобы, друзья, коротко представить, вот сопоставить разницу в сумме, вот этот раб 100 динариев должен, это одна мина. Одна мина 60 динариев. Интересно, друзья, мысль. Я хочу просто эту сумму вам представить. Одна мина, то есть фактически, давайте так, чтобы не путать вас, эту математику не водить. Раб задолжал 10 тысяч талантов. Это должен был 100 динариев. Разница в 600 тысяч. То есть вот эти 100 динариев составляли одну 600-тысячную того долга, который был прощен царем. Тут без слов понятно, о чем идет речь. Может быть, если бы Христос сказал, что он должен был и 20 тысяч талантов, это никак бы не поменяло смысла, никак. Просто берутся показать, какая колоссальная разница. Так вот, царь простил. Хотя, если говорить чисто по-человечески, там никаких гарантий не было, что он отдаст, правда? Он просто ему на слово поверил. Но что, какую роль, вернее, почему царь простил? Почему? Ваш ответ готов, и он правильный. Потому что он просил, прости меня. Вот что здесь сыграло главную роль. Вот то, что человек понимал, что он не прав, он говорит, я отдам, прости меня, государь, я все отдам, потерпи на мне. Главная мысль, которая стоит за всем этим, показать, как относиться к своим должникам. Ну, то есть, если человек тебя огорчает. Ведь Петр не задавал вопрос, если мне долг не дают, как вести себя? Здесь речь идет не о долгах финансовых, а о том, что огорчение. Ведь вопрос как звучит? Сколько раз прощать брату моему? Но не о финансах идет речь. Христос приводит финансовый вопрос. И говорит, вот государь простил. Простил огромную сумму. А тут встречается человек, который просто ему, ну, на стакан семечек там, стакан семечек ему не возвратил. Ну, простите, пожалуйста, если сопоставить. И он ему не прощает. Вот посадил его в тюрьму, пока ты мне это не отдашь. Хотя тот просил, прости меня. Я то же самое, те же самые слова говорил. Прости, я тебе отдам. Друзья, вдумайтесь, вот это действительно катастрофа сознания человека. И Христос после вот этого размышления приводит итог, подводит итог. Так и Отец мой Небесный поступит с каждым из вас, если вы, и вот важная мысль, если каждый из вас не простит от сердца своего брату своему согрешений его. От сердца своего брату своему согрешение его. Это сильное, друзья, заявление. Что это значит? Вот для того, чтобы, если, как научиться прощать, другими словами, как научиться прощать? Вот когда тебя огорчают, как? Просто посмотри на то, что Бог тебе простил. Если ты понимаешь, сколько Бог тебе простил, осмысливаешь, что значит твое прощение, мы сегодня говорили об этом, что значит влияние смерти Христа. И если ты реально понимаешь, что за твой грех совершил Христос, и как Он тебя простил, и как Он тебя помиловал, ты просто будешь в припрыжку бежать и прощать брата твоего. Извините за улыбку. Если ты не понимаешь, что для тебя Господь сделал, ты не простишь брата, ты ему центов не простишь. Ржавой копейки ты ему не простишь. Но если ты понимаешь, что Господь над тобой совершил, когда ты пришел и сказал, Господи, помилуй меня, и настолько был шокирован своим греховным состоянием, что ума у тебя не хватит, не хватило на то время перечислять все твои грехи за твои 10, 20, 30, 40, 50 лет. Ты просто сказал одно, Господи, прости меня. Что сделал Господь? Мы сегодня рассматривали утром в проповеди слово «простил», благодать проявил. Он тебя простил. Простил тебе фактически то, что мешало тебе войти в Царство Божие, жизнь тебе дал. Так неужели после этого тебе будет очень тяжело простить брату твоему, который просто тебе ничего не должен, по сути, если сравнить с тем, что Бог тебе простил. Итак, друзья, это очень-очень важная мысль. Удивляет то, что позитивно удивляет, вот к чему Христос привел сознание Петра. Прощение библейское только тогда, когда прощается от сердца. Не языком, когда прощается от сердца. А когда простил от сердца, даже не надо говорить, что простил тебя. Хотя надо, это лучше сказать, но глаза уже говорят, что простил. Жизнь уже показывает, что простил. Но, друзья, очень важно, если действительно просят прощения, мы затрагиваем очень важный вопрос, мы к нему будем еще возвращаться. Примирение. То есть, что мешает сегодня любому обществу, особенно христианскому, нормально и правильно развиваться? Что мешает церкви развиваться? Непрощение. Непрощение. Да, я попрошу прощения, попрошу так, чтобы ты понял, и понял все сразу, без слов, что лучше со мной дела не иметь. Это не прощение. Конечно, если человек просит прощения, и я действительно прощаю, это всегда правильно сказать, брат, я прощаю. Все. Это всегда правильно. Но для того, чтобы легче тебе было простить, даже если тебе просто грубость такую сильную сделали, прежде чем ты произнесешь какое-то слово, пусть перед твоими глазами будет Христос распятый. Сколько тебе прощено? Брат, сестра, верующий человек, легче будет простить. Легче будет простить. А раз простишь, груза не будет. А раз груза не будет, дышать легко будет. А раз дышать будет легко, можно свободно перемещаться, созидать церковь. Мучит нас не прощение. Мучит нас то, что мы носим эту грязь, эту обиду годы, и она нас изнутри разъедает. Безусловно, возникает вопрос. Здесь он не рассматривается, но он возникает. Коротко на него обратим внимание и вместе с вами помолимся. Петр задает вопрос: «Господи, сколько раз прощать брату моему?» Мы не будем считать, сколько раз, до 70, много раз, другими словами. Ты даже, если ты научишься прощать, ты не будешь считать, сколько раз он прощения просит. То есть много раз надо прощать, много раз, другими словами. Но Петр спрашивает: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» В Писании очень важную мысль, Христос не зря этот пример привел. Христос подчеркивает эту мысль так: если брат придет и скажет «каюсь», прости ему. Христос привел пример. Царь не простил должника до тех пор, пока он не попросил прощения. Это серьезно, друзья. Если человек попросил прощения, сколько бы он тебе боли не причинил, у тебя, у верующего точнее, нет основания не простить. Какую бы боль тебе не причинили, никогда эта боль не сравнится с тем грузом, какой взял Христос на себя за твои грехи. Это важно, друзья. Поэтому легче прощать, но важно подчеркнуть, когда человек просит прощения. Это важно, друзья. Это важно. Как быть, если человек не просит прощения? Как быть? Вопрос возникает? Да. Когда человек просит прощения, насколько бы груз не был большим, у верующего нет права не прощать. Просто нет права. Если он не прощает, он грешит. Почему? Потому что Писание об этом говорит. Если ты не прощаешь, так и Отец твой Небесный поступит с тобою. Молитва «Отче наш» известная. Прости нам так, как мы прощаем должникам нашим. Полезно бы эту молитву и утром, и вечером совершать. И особенно вечером. Потому что в течение дня у нас могут возникать трения. С одним из крестьян мы разговаривали, говорит: я не могу, я пока не готов просить прощения. Ты не готов просить прощения? Посмотри на время, который час? 8 часов вечера. Сколько у тебя осталось? Всего 4 часа, и сутки закончатся. А Писание говорит: солнце да не зайдет во гневе твоем. Оно уже зашло. Но у тебя 4 часа есть, чтобы день закончился, потом новый начнется. Ты понимаешь, ты не можешь вступить в новый день с этим грузом. Мы годами с этим ходим. Да, иди попроси прощения. А сколько раз я прошу прощения, а вот уже меня за больного считают, он все время приходит просить прощения. Они у меня не просят прощения. Ты же себя отвечаешь. А где написано, что если он тебя не попросит прощения, ты ему не прощай? Это не твое дело. Ты подойди и попроси прощения. Если он не простит, я с ним буду разговаривать. Но ты свободный. Сердце твое свободно. Еще одну деталь мы с вами рассмотрели так. Если человек просит прощения, прости ему. Но если не просит прощения, что делать? Не прощай. Но если не просит прощения, не прощай. Друзья, но он не просит прощения. Написано, значит, если просит, скажет: каюсь, прости, а он не просит прощения. Друзья, Писание говорит так: если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Возник конфликт? Никогда не надо разбираться. Сколько процентов вашей вины? Никогда. Никогда. Иди проси прощения. Если возможно с вашей стороны, примиритесь. Если он не простит, это его дело. Вы свободны. Поэтому, если возник, друзья, конфликт, я думаю, все-таки будет правильно, все равно брат. Возможно, я себя неправильно повел. Один из братьев говорит так, ну, видя, что просто настолько вот закостенел в своей злобе против него его оппонент, он подходит и говорит: брат мой, прости меня, пожалуйста. Возможно, я своим присутствием вынудил тебя со мной вот так обращаться. Прости меня за это. Это не сарказм. Ну, вот раздражаю кого-то я. Просто вот я человек, и это уже проблема. Если я живой, то для кого-то это проблема. Но не может вместить его. Это не сарказм, друзья. Ну, если я тебе, возможно, повод какой-то дал. Прости меня. Это унижение? Это величие. Сделай шаг. Если он не в состоянии попросить прощения, он этого не делает. Пойди, помоги ему это сделать. Помоги ему это сделать. Я думаю, это очень хороший, друзья, совет, который можно принять для нашей христианской жизни. Итак, мы в своей церкви ставим на этот год очень важную цель, задачу, чтобы созидать себя и созидать других. Одна из серьезных трудностей, которая мешает нам созидать себя, это груз, который мы носим на других людей. И вы с этим по этому поводу не будете дискутировать со мной, потому что это правда. Нам мешает развиваться груз, который мы носим на других людей. Писание призывает нас освободиться от этого груза. С этим грузом никогда созидать мы не будем. Ни себя, ни других. Поэтому вот этот вопрос, до скольки раз прощать брату моему? И ответ Христа, он заставляет нас очень серьезно посмотреть на себя. То есть, готов ли ты много раз прощать? Готов ли ты? Если мы от сердца не простим, Отец Небесный нам не простит. Если задать простой вопрос, как можно от сердца простить и почему это видно, что от сердца простил? Но если я не беру соседа, он будет за себя нести ответственность, от сердца он простил или нет. Но если я от сердца простил, как бы больно человек мне не сделал, это будет явно видно в том, как я на него смотрю, как я с ним разговариваю и какие у меня с ним после этого отношения. Если я от сердца не простил, друзья, мы говорим так, ну, надо посмотреть еще. Это не прощение от сердца. Это трудно через себя перешагнуть, трудно себя наступить. Но в этом, друзья, действительно величие, которому Христос призывает. Мы думаем, что мы унизимся. Мы думаем, что мы унизимся, если после того, когда мы примирились, мы просто будем проявлять доверие. А что Христос с нами сделал? Когда мы попросили прощения. Вспомните историю Петра. Петр еще не успел отречься, а Христос уже прямо говорит. Вот это величие Духа. Вот он, высокий дух, о Данииле сказано. Петр, когда ты обратишься, приходи и утверждай братьев твоих. Как? Да, ты предатель, ты отрекся от меня, но ты покаешься. Приходи, мы будем трудиться. Друзья, мы сейчас будем молиться, я думаю, твоих размышлений достаточно, чтобы взять их с собой домой и очень серьезно посмотреть, проанализировать себя, посмотреть на свои отношения к рядом находящемуся. Простил ли я брату моему от сердца согрешение его? Если он подошел, сказал прости, если простил, друзья, насколько это видно в моей реальной жизни? Бога не обманешь и себя не обманешь. Если сердце открыто, то есть если я простил, то я отношусь к нему как к любимому человеку. А вам это выражение понятно. Если я его от сердца простил, я отношусь к нему так, как будто бы абсолютно ничего не было. Мы очень хорошие, теплые друзья. Вот это то, к чему Писание нас призывает. Это библейские ценности. И здесь как раз мы в конфликт с Писанием и вступаем. Камень, который отвергли строители. Христос другого не предлагает. Не предлагает. Поэтому если нет вот этого прощения от сердца, то Христа мы удаляем его. Он не является для меня краеугольным камнем. Вот он только что сказал, мы эту историю с вами рассмотрели. Научитесь прощать от сердца. А помочь вам прощать от сердца поможет размышление о Голгофе. Что Христос нам простил? Какой долг простил? Неужели мы какого-то согрешения, слово, он на меня посмотрел не так? Там 1000 раз попросил прощения. А все-таки, а где гарантия, что он еще раз на меня так не посмотрит? Друзья, греховное, неправильное состояние. Она пред нами выбор. То есть, или мы будем себя возбуждать, или мы будем там доказывать, там философию свою приводить, или просто-напросто второй выбор. Прости его. Как? А вот так. Просто прости. Как Бог тебя простил, так и ты его прости. Если от сердца не будет прощения, друзья, вы понимаете, что значит Бог не простит? Если Бог не простит, скажите, пожалуйста, где человек будет? Ну, где человек будет? Вот я не простил человека, один грех сделал. Вот после этого один грех. Я говорю, Господи, прости меня. Но Писание прямо говорит, Христос прямо говорит, Отец не простит. Я не простил брату моему, после этого сделал какой-то грех. И покажу, Господи, ради пролитой крови прости меня. Не прощу? Ну так, Писание говорит, не прощу. А если грех не прощен, где вы будете? Ну где? Вот и уповайте на свою, потом делайте заявление. Бог никогда своих не позволит им погибнуть. Вот смотрите на этот текст Писания. Если ты не простил от сердца, хоть ты вечно спасенный, вот там ты будешь, Бог не простит. Так говорит Писание. Итак, дай Господь, что вот это очень важная история, она научила нас действительно прощать по-библейски. Простить от сердца своего брату своему согрешений его. Аминь. Мы помолимся, друзья.